Юрий Дейнит. Путь. И опять он очнулся посреди какой-то пустыни. До самого горизонта простирался серый песок, мелкий, словно пепел. Серое небо, затянутое бесконечными тучами. Вокруг не было ничего, кроме песка. Это место было словно грунтованный холст, на котором художник готов был написать любой шедевр. Мужчина огляделся по сторонам и направился к горизонту, словно знал, куда идти. Он уже перестал удивляться, когда вдруг оказывался в подобных местах, поскольку перемещался между реальностями очень давно. Так давно, что за время странствий позабыл, откуда он начал путь и с чего все началось. Он не помнил мест, где жил, не помнил, есть ли у него близкие, друзья, не помнил своего имени, хотя имя все-таки у него было – Старк. Он всегда называл себя этим именем, где бы ни находился. Пройдя некоторое расстояние, мужчина остановился, пытаясь понять, где же он находится и куда все же идти. Но никаких ориентиров не было. «Такое небо, песок, могут быть где угодно», – размышлял Старк. «А может, я сплю?» С этой мыслью он ущипнул себя. Почувствовав боль, Старк вздохнул. «Ясно, не сплю. Ладно, это уже не важно. Вопрос в том, как я тут оказался и зачем я тут оказался?» Подумал он и продолжил путь к горизонту. Через 2 часа его прогулки по пустыне вдалеке показалось высокое строение с длинным шпилем. «Вероятно, это и есть цель моего прибытия сюда. Интересно, как я все время умудряюсь сразу находить нужное место?» – размышлял он. Еще несколько часов мужчина потратил на то, чтобы приблизиться к строению. Теперь он мог уже детально рассмотреть его. Это была огромная металлическая конструкция, по форме напоминающая гигантскую детскую игрушку Юлу, которую нижней частью вкопали в песок. Ни окон, ни дверей Старк не заметил. Ввысь вела только металлическая пожарная лестница, в конце которой зиял чернотой люк. «Ну вот, могли бы и лифт для меня организовать», – подумал он. Но так как лифт не появился, как это обычно бывает в осознанных сновидениях, Старк начал карабкаться по лестнице к люку. «Жаль, что это все-таки не сон. С удовольствием бы уже проснулся», – подумал он, приближаясь к люку. «Ладно, сейчас разберемся, что к чему». Изрядно вымотавшись, Старк добрался до цели и ввалился в люк. Немного отлежавшись, он отправился исследовать строение. Мужчина шел по коридору, стены которого были сплошь металлическими. Местами на них проступали пятна ржавчины. Все двери были заперты. Целый час он бродил по зданию, поднимаясь все выше и выше, с этажа на этаж, пока не увидел, наконец, приоткрытую дверь. Осторожно, стараясь не издавать даже легкого шороха, Старк вошел в помещение. То, что он увидел, его не удивило. Он давно перестал удивляться подобным находкам. Не удивило, но озадачило. На полу лежало несколько связанных людей. Рты у них были заклеены скотчем. Присмотревшись в полумраке, Старк понял, что все живы и с испугом смотрят на него. «Этих нужно спасти, что ли?» – подумал он. «Ладно, пускай пока полежат». И Старк продолжил осмотр комнаты. Ничего особенного. Те же металлические стены, потолок, пол. У стен стоят стеллажи и столы. На одном из столов он заметил какой-то причудливый предмет. Повертев в руках, он решил, что это, вероятнее всего, пистолет?» «Неизвестная конструкция. С собой бы взять. Да разве что-то отсюда унесешь?» С сожалением подумал он и положил оружие на место. «Так, что у нас с телами?»
«Сейчас я вас развяжу. Потом будем выбираться отсюда. И всем молчать!» — обратился к пленникам Старк. «Все понятно?»
Связанные люди закивали головами, выказывая полное согласие и покорность. Старк склонился над пленниками, развязал им руки, ноги, отлепил скотч. Пленников было 9, 4 женщины и 5 мужчин, слегка ошарашенных неожиданным спасением. Грязные, замученные, у некоторых виднелись кровоподтеки на лице.
«Ну что, пойдем к выходу?»
– спросил Старк и направился к двери. За ним следом поплелись пленники. Где выход из этого странного здания, он уже не помнил и просто осторожно вел пленников по коридору. Вдруг он почувствовал, как ему в лицо дунул слабый сквозняк, и через некоторое время они оказались на крыше гигантской юлы. Что делать дальше, мужчина не знал. Пленники молча толпились возле него. Что же с ними делать? Куда их вести? В пустыню? – размышлял спасатель. Но как спуститься вниз? Внезапно дверь, через которую они вышли, захлопнулась. И тут же на крыше, словно из воздуха, материализовались вооруженные люди в военной униформе, которые мгновенно окружили беглецов. «Но почему я пистолет не захватил?» – успел подумать Старк. Но тут реальность подернулась, словно невидимая рука скомкала ее. Старк снова шел по коридорам этого же сооружения. Кругом был полумрак, те же металлические местами ржавые стены. Он продолжал путь по уже знакомым коридорам, пока не увидел знакомую приоткрытую дверь, в которую и вошел. То, что он увидел, его в который раз не удивило. На полу лежало несколько связанных людей. «Этих нужно спасти, что ли?» – подумал он. «Ладно, пускай пока полежат». И Старк продолжил осмотр комнаты. Ничего особенного. Те же металлические стены, потолок, пол. У стен стоят стеллажи и столы. На одном из столов он заметил какой-то причудливый предмет. Повертев в руках, он решил, что это, вероятнее всего, пистолет. «Неизвестная конструкция. С собой бы взять. Да разве что-то отсюда унесешь?» — с сожалением подумал Старк. Но, вспомнив, что произошло наверху, одумался. «Обязательно надо взять». Спрятав за пояс оружие, он освободил от пут пленников. Их по-прежнему было 9, 4 женщины и 5 мужчин, слегка ошарашенных неожиданным спасением. Грязные, замученные, у некоторых виднелись кровоподтеки на лице.
«Ну что, пойдем к выходу»,
– сказал спасатель и направился к двери.
«Стоп, это уже было. Дежавю?» – сверлила назойливая мысль. «Я это видел когда-то и где-то. Что это? Какое-то темпоральное искажение?» – подумал он, отметив, что опять ничему не удивился.
Через некоторое время Старк с пленниками снова оказался на той же крыше, хотя они усиленно искали выход из здания.
«И что делать? Сейчас же появятся солдаты», – подумал Старк.
С той же внезапностью дверь на крышу захлопнулась, и материализовались вооруженные люди в униформе, которые мгновенно окружили беглецов, направив на них автоматы. Как только солдаты построили беглецов в шеренгу, на крыше из ниоткуда материализовалась пожилая женщина в такой же, как и у солдат, униформе. Она медленно двинулась к пленникам и прошла мимо каждого, заглядывая в глаза.
«Хорошая была попытка, но вы все равно будете расстреляны», — сказала она и, обращаясь к Старку, медленно чеканя каждое слово, добавила: «А ты молодец, не ожидала от тебя такого. Но пойми, это не твой мир, это не твоя зона влияния. И не вздумай воспользоваться оружием, им это не поможет. Можешь идти».
После этого охранники, пленники и женщина растаяли в воздухе. Старк остался один, абсолютно не понимая происходящее. Недолго думая, он направился к закрытой двери, но дойти он до нее не успел. Вокруг Старка стал быстро сгущаться мрак. Он пришел в себя в какой-то лаборатории, лежа на кушетке. Руки и ноги были крепко связанными. «Упс, тут-то я как оказался», — задал он себе риторический вопрос. «Что-то новенькое. Хотя один раз мне в подобном месте делали операцию на сердце. Надеюсь, со мной ничего серьезного». Старк расслабился и стал ждать, когда ситуация изменится и наступит понимание того, где он находится. Он оглядел комнату настолько, насколько ему позволяли путы, сковывавшие его тело. У стен стояло какое-то оборудование, мигающее разноцветными огоньками, а в углу – огромное кресло, опутанное проводами и трубочками различного диаметра. В другом углу находился здоровенный стеклянный шкаф, в котором хранились лабораторные скафандры. «Интересное место», – мысленно усмехнулся Старк. «Как долго я тут нахожусь? И что это было за спасение пленников? Сон? Бред? Галлюцинации? Или меня действительно взяли в плен на самом деле?» Через некоторое время к нему нагрянули посетители, и Старк несколько огорчился, потому что в комнату, где он находился, вошли не врачи и даже не люди. «Наверное, сейчас я сплю», – попытался успокоить себя мужчина. К кровати, где он лежал, подошло 5 существ. Это были классические рептоиды. Старк читал про таких инопланетян в научно-фантастических популярных книгах. Пришельцы были одеты в одинаковую форменную одежду грязно-синего цвета. Зеленые щелевидные глаза инопланетян пристально смотрели на него. Вдруг один из них защебетал. Старка передернуло от высокого тембра голоса пришельца. Он не понял ни слова из фразы рептоида. И то, что Старк ничего не понял, осознали и пришельцы. Тогда вперед вышел другой рептоид, ростом чуть ниже, и заговорил на вполне человеческом языке.
«Ктарх доволен, что ты очнулся!»
Он почтительно кивнул в сторону первого рептоида.
«Ктарх решил отпустить тебя, но после того, как ты нам все расскажешь».
«Рассказать? А что я должен вам рассказать?» – недоуменно спросил Старк, а про себя подумал. «Наверное, это сейчас я сплю. Это сон».
Внезапно Ктарх выхватил из складок своей униформы длинный узкий кинжал и воткнул Старку в ногу. Старк взвыл от боли, в его глазах потемнело.
«Да что ж такое? Нет, это явно не сон», – подумал он. «И что делать?»
Ктарх снова что-то защебетал, и переводчик перевел его слова.
«Ты все равно расскажешь. Мы уже все приготовили для трансформации. Нам надоело пытать тебя. Мы потратили целую неделю и больше не будем возиться с тобой».
«Да что же я должен вам сказать?»
Ктарх вытащил кинжал из ноги Старка, небрежно вытер его об одежду и сказал что-то переводчику.
«Вопрос у нас один. Нам нужны коды доступа к планетарным защитам всей вашей системы. И не делай вид, что ты не знаешь их, Старк. Мы знаем, кто ты и что ты знаешь».
«Но я действительно их не знаю».
«Что ж, ты подписал свой окончательный приговор», —
сказал переводчик и, обращаясь к другим членам команды, что-то прощебетал. кивая на большое кресло с проводами и трубками в углу. Один рептоид обработал зеленоватой жидкостью рану на ноге, а два других начали колдовать с аппаратурой у стены. Старк отключился. Через некоторое время он очнулся в той же комнате. Теперь он сидел в кресле. Рядом с ним по-прежнему находилась пятерка рептоидов.
«Старк, пока ты еще в сознании, хочу тебя обрадовать!»
Обратился к нему Ктаарх. И Старк с удивлением осознал, что понимает его слова. Рептоид продолжил.
«Операция по перемещению твоего сознания в тело модификанта прошла успешно. Данный клон был создан специально, чтобы вместить в себя твой разум. Вместить, скопировать, проанализировать и усвоить. После усвоения твоя личность будет растворена, и ты, наконец-то, исчезнешь!»
Старк попробовал пошевелиться, но тело его не слушалось.
«Даже не пытайся! Ты не сможешь повлиять на модификанта! Без моей команды ты не сможешь даже дышать!»
— хихикнул Ктаарх.
«А твое тело мы используем как приманку для тех, кто попытается тебя освободить!»
Только после этих слов он обратил внимание на тело, лежащее на кушетке. Это было его тело! Один из рептоидов, набрав комбинацию клавиш на аппаратуре, доложил Ктаарху.
«Все готово!»
«Хорошо!» – кивнул тот и обратился к Старку-модификанту. «А ты отправляйся в реабилитационный блок! Думаю, завтра ты исчезнешь, а вся нужная информация будет у нас!»
Модификант встал и отправился прочь из комнаты. Старк безучастно наблюдал за тем, как он перемещается по коридорам комплекса. Потом они прошли в реабилитационный блок. Модификант удобно устроился на ложе, и Старк вновь отключился. И ему приснился сон. Ему снилось, что он гуляет по большому знакомому городу. Побродив по улицам, он зашел в высокое здание, поднялся на лифте в большой офис, сел за стол и весь сон просидел за изучением каких-то документов. Ему иногда снились такие сны, значение которых он так и не смог понять. Когда Старк проснулся, то сразу вспомнил, что находится в теле модификанта. Он попытался пошевелиться. Получилось! Старк открыл глаза, встал, осмотрелся. И тут до него окончательно дошло, что он полностью контролирует тело модификанта и осознает себя полноценной личностью без посторонних примесей. Старк направился к выходу из реабилитационного центра. Покидая комнату, он заметил свое отражение в зеркальной панели, расположенной на стене. На него смотрел чуждый взгляд рептилии, одетый, как и другие инопланетяне, в униформу грязно-синего цвета. Каким-то образом Старк знал, куда идти, или делал вид, что знает. Бродя по коридорам комплекса, он понимал, что ему необходимо вернуть свое тело и что только в нем он сможет сбежать отсюда и вернуться. Но куда вернуться? Старк вдруг осознал, что не знает, куда возвращаться. «Ладно, не возвращаться, а продолжить путь», сказал он себе и двинулся дальше. Он попробовал вспомнить какие-нибудь детали, которые помогли бы ему вернуть свое тело. Внезапно озарением к нему пришло понимание, как управлять телом модификанта, как полностью его подчинить себе. Старк словно разобрался в технических характеристиках и чертежах чужого тела. Пройдя еще немного по коридору, он смог усилием собственной мысли отключить модификанта. Их общее тело рухнуло на металлический пол. На секунду Старк снова отключился. Включившись, он увидел на полу тело модификанта. «Я в своем теле!» – обрадовался Старк и попытался посмотреть на свои руки. То, что он увидел, его шокировало. Точнее сказать, его шокировало то, что он не увидел ни рук, ни ног. Ничего. Старк, словно чистая энергия, стал бестелесным.
«Ну вот, допрыгался», – подумал он. В это время к телу модификанта подбежали другие рептоиды и стали делать замеры своими приборами. Осмотрев тело, они понесли его в лабораторию. Старк последовал за ними. «Ну, хоть перемещаться могу», – обрадовался он и продолжил наблюдение.
В лаборатории модификанта положили на кушетку рядом с телом Старка и подключили к установке перемещения разума. Старк понял, что рептоиды хотят сделать обратную заливку разума с целью сохранения информации. «Ну, пока они разберутся, что перемещать им нечего, я, пожалуй, осмотрюсь», – решил Старк и вылетел из лаборатории. Находясь в стратегически выгодном положении, он решил осмотреть комплекс, в котором находился, целиком. Летая по коридорам, он увидел странную картину. В большом помещении роботы или обслуживающий персонал, который по внешнему виду был очень похож на серых пришельцев, описанных в литературе о контактах с внеземными цивилизациями, демонтировали оборудование. Среди них была женщина, обыкновенная земная женщина, одетая в просторный комбинезон. Светлые длинные волосы доставали ей до пояса, серые заставляли ее принимать участие в демонтаже. Она, подчиняясь, взяла в руки инструмент, очень похожий на большой разводной ключ, и с размаху ударила им по аппаратуре. Раздался взрыв, женщину отбросило в сторону, и она потеряла сознание. Из разбитой аппаратуры повалил дым. Тут же со всех сторон в помещение набежали рептоиды. Они выяснили у серых, что произошло, отнесли женщину в лабораторию и положили рядом с телом Старка. Сам Старк после этого инцидента еще немного полетал по коридорам. В одном из залов он увидел большой экран или большой иллюминатор, на котором в отдалении виднелась большая планета. И это явно была не Земля. «Куда же меня опять закинуло?» – успел подумать Старк перед тем, как у него начало меркнуть сознание.
«Черт, как не вовремя! Хотя по расписанию».
Далее события начали разворачиваться, как в калейдоскопе. Картины быстро сменяли одна другую. Сначала Старк очнулся в теле модификанта, видимо, того же самого, но теперь он лишь косвенно мог воздействовать на это тело. В голове он ощутил полнейший хаос из образов и чьих-то мыслей, словно по соседству с его сознанием присутствовал чужой разум.
«Приветствую вас, достопочтенный Старк. Наконец-то вы пришли в себя», – услышал мужчина. Точнее, ощутил эту мысль в голове. Старк насколько смог осмотрелся, но в лаборатории он был один.
«Вот, начались галлюцинации. Или это уже раздвоение личности?» – подумал он.
«В какой-то мере вы правы», – продолжал неведомый голос. «Меня зовут Эллея. Мы сейчас с вами находимся в теле модификанта. Но не переживайте, я контролирую ситуацию, и скоро мы вернемся в свои тела».
«Это вы разгромили лабораторию рептоидов?»
«Да, но если быть точной, это наша лаборатория и наша космическая станция. Была. Однако теперь тут командуют рептоиды. Они захватили нашу систему, и сейчас на поверхности планеты идет война».
«Тогда как же мы освободимся? И где наши тела?» – спросил мысленно Старк.
«Мы давно планировали мой побег со станции», – продолжила Эллея. «Ваше присутствие на станции немного изменило планы, но несущественно. А тела наши сейчас на поверхности, в хранилище. Просто доверьтесь мне».
«Ясно. Только два вопроса. Почему вы называете меня достопочтенный? А второе, чем я могу помочь?» – поинтересовался мужчина.
«Достопочтенный Старк, ну а как я еще могу обращаться к главе совета? И... просто доверьтесь мне».
«Глава какого еще со...» Хотел было спросить Старк, но в это время раздался сигнал тревоги.
«Все, пора действовать», — сказала Эллея. «Я беру контроль над телом на себя, а вы, достопочтенный Старк, попробуйте отключиться. Будет лучше, если модификант будет управляться одним разумом».
Старк успел заметить, как тело модификанта спрыгнуло с кушетки, но затем он отключился и перестал контролировать ситуацию. В один из проблесков ясности сознания он увидел, как в теле модификанта стоит посреди огромного зала. Массивные колонны поддерживали потолок. Окинув взглядом зал, Старк заметил лежащих повсюду обезвреженных рептоидов-охранников, а в своих руках он обнаружил тела людей, свое и Эллеи.
«Достопочтенный Старк, вы немного не вовремя, все идет по плану», донеслась до него мысль Эллеи. «Сейчас мы отправимся в лабораторию, там уже все готово для перемещения, и нам никто не помешает. Наши люди уже минируют это место».
«Понятно», — ответил Старк, который, если честно, ничего не понял. Больше вопросов он задавать не стал, так как чувствовал, что будет только мешать. Модификант удобнее ухватил тела Старка и Эллеи и помчался к выходу из помещения. На Старка снова нахлынули хаотичные образы и мысли, от которых он решил избавиться, просто отключившись.
«Достопочтенный Старк, очнитесь! Как вы себя чувствуете?»
Донесся до его разума голос сквозь окружающий мрак. Старк постепенно выплыл из небытия. Он ощутил, что находится в теле, а по боли в ноге догадался, что в своем. Он с невероятным усилием разлепил веки и еще пару секунд попытался сфокусировать свой взгляд на светлом пятне, маячившем перед ним. Когда ему это удалось, он увидел прямо перед собой люстру, свет которой мягко освещал небольшую комнату.
«Достопочтенный Старк, как вы себя чувствуете?» — повторил вопрос женский голос.
Старк с трудом повернул голову на звук. Перед кроватью, на которой он лежал, стояла Эллея, молодая красивая женщина в белом комбинезоне.
«Эллея, где мы?» — спросил Старк. «Как все прошло?»
Говорить ему было трудно. Он не мог и представить, что так тяжело перенесет перемещение разума.
«Она молодец, хорошо держится. А ведь тоже подверглась этой процедуре», — восхитился Старк.
«Все уже позади. Перемещение прошло идеально. Но ваше тело было слегка потрепано. Поэтому медики рекомендовали вас подольше подержать в лазарете».
«Надеюсь, наше спасение обошлось без жертв?» – поинтересовался он.
«Достопочтенный Старк, пострадали только рептоиды. Эта операция планировалась давно, только из-за вашего появления на станции пришлось слегка подкорректировать ее ход. Наши люди смогли активировать систему самоуничтожения станции. Рептоиды вызвали челноки для эвакуации. Когда челноки прибыли, мы захватили один из них и отправились за телами». В суматохе рептоиды не сразу заметили, что один челнок полетел не в сторону космодрома, а когда организовали погоню, было уже поздно. Почти по-военному отчиталась Эллея. «Сейчас мы в безопасном месте. Я рада, что вы пришли в себя. Отдыхайте, а я пока распоряжусь, чтобы вам все подготовили».
«Спасибо, Эллея», — поблагодарил Старк.
Она вышла из комнаты. И хотя у него было много вопросов, ответы на которые он жаждал услышать и поскорее, Старк не стал задерживать ее.
«Узнаю все, когда Эллея вернется», – подумал он, закрывая глаза. «А пока действительно надо отдохнуть. Буду привыкать к своему телу».
Бодрая композиция «Shut Your Mouth» группы Pain, установленная на будильнике сотового телефона, известила его о том, что пора вставать на работу. Не открывая глаз, Старк нащупал на прикроватной тумбочке телефон
и отключил будильник. Вставать так рано совсем не хотелось. Но сегодня его первый после отпуска рабочий день. Он решил еще немного полежать в теплой постели. У него было еще 5 минут в заначке. Старку всегда было трудно вставать по утрам. Будучи типичной совой, он мог бодрствовать до полуночи. Но по утрам, во сколько бы ни лег спать, не чувствовал себя бодро. Старк лежал, вспоминая и заново проживая увиденный сон. «Не, ну приснится же такое! И все так реалистично!» Постепенно отходя от сна, размышлял он, рукой инстинктивно ощупывая ногу в том месте, где должна была быть рана от ножа. «Даже боль в этот раз почувствовал. Надо обязательно записать сон, пока его не забыл». Ему часто снились такие сны, но не всегда они были столь реалистичные. Иногда, просыпаясь, Старк не сразу мог понять, где находится. Этому способствовало и то обстоятельство, что он частенько бывал в командировках в других городах. В своих снах он постоянно принимал активное участие в спасении людей, был свидетелем различных природных и техногенных катаклизмов. И если не успевал забыть эти сны, то обязательно записывал их в своем ноутбуке. В комнате внезапно вспыхнул свет, окончательно разбудив Старка.
«Дорогой, ты уже проснулся? Быстренько вставай, завтрак уже готов».
В дверях комнаты стояла жена в махровом халате и с влажными после душа волосами.
«Не забыл, что тебе на работу?»
«Помню, радость моя, помню», — сказал Старк, поднимаясь с кровати.
10 минут ему понадобилось на утренние водные процедуры, после которых он оделся и бодрый и свежий зашел на кухню. На столе его ждала яичница с беконом, заботливо приготовленная женой. Старк заварил себе кофе и с чашкой, распространяющей аромат арабики, подошел к окну. То, что он увидел, заинтересовало его и заставило забыть о завтраке. Город накрывала большая туча. С одной стороны, что такого? Тучи – не редкость в местности с резкоконтинентальным климатом. Но эта туча вызвала у Старка неподдельный интерес. Она была огромной, и, закрывая собой все небо, низко летела над землей, практически касаясь крыш пятиэтажек. Она состояла не из частиц воды, как и положено тучам, а из различных кусков мусора. В ней можно было заметить обломки досок, какие-то тряпки, пластиковые бутылки.
«Что за ерунда?» – подумал Старк. «Такого не бывает».
Резко потемнело, и картинка за окном начала преображаться. Теперь вокруг был не просто город, а город после катаклизма. На проезжей части стояли обгоревшие автомобили. Было пустынно. Вдруг между автомобилей вслед за тучей проплыл, словно летучий голландец, обгоревший пароход, на палубе которого стояли в различных гротескных позах застывшие матросы. Затем низко над землей стали проплывать другие фигуры, словно сошедшие с полотен Сальвадора Дали. К Старку подошла жена. Он отхлебнул горячий кофе и сказал:
«Смотри, что на улице творится».
«Что это?»
– с удивлением, переходящим в ужас, спросила она.
«Как такое вообще могло произойти? И это не сон же?»
«Да уж, одновременно нам такое не приснилось бы», – сказал Старк и, уже обращаясь к дочери, которая находилась в своей комнате, крикнул: «Малышка, принеси, пожалуйста, фотоаппарат!»
«Как теперь на работу идти, когда там такой кошмар?» – спросила жена сама себя.
«Придется подождать».
Забрав у дочери фотоаппарат, Старк открыл пластиковое окно и начал делать снимки. В окно и на подоконник тут же налетело много пепла. Закончив фотосъемку, Старк закрыл окно, собрал руками в пригоршню еще теплый пепел, который был похож на пепел от сгоревшей кипы бумаг, и бросил его в раковину. Жена тут же вытерла подоконник.
«Да уж, такого и во сне не увидишь», — сказал Старк, глядя в окно. «В реальности
все гораздо сложнее. Тут он заметил, что большая часть тучи и гротескных фигур уже удалились прочь, а вслед за ними появились люди в оранжевых комбинезонах, которые подметали, мыли и чистили улицу от последствий необычного происшествия. «Вот теперь порядок. Молодцы коммунальщики, оперативно убирают этот бардак», – отметил про себя Старк. «Теперь можно и на работу собираться». Но тут какое-то тревожное ощущение забралось в сознание и начало сверлить Старка оттуда. Что-то было не так. И мужчина никак не мог уловить, что именно. Он присел за стол и стал рассматривать снимки на мониторе фотоаппарата, параллельно доедая уже остывший завтрак. Допив кофе, он, наконец, осознал, что не может находиться в этом городе. Сейчас он должен быть в другом месте. Но в каком? Старк попробовал сконцентрироваться на этой мысли и через мгновение увидел себя сидящим в сквере на скамейке. Мужчина оторопел, но тут же решил, что, скорее всего, уснул на скамейке, и это все ему приснилось.
«Стоп! Но как же так? Где жена? Дочь? Ведь все это было реально! А вкус кофе до сих пор у меня во рту!»
Мысли Старка лихорадочно метались в голове.
«Когда же это все закончится? Когда же я по-настоящему проснусь?»
Он огляделся. Мимо него шли прохожие, спешившие по своим делам. Неподалеку, выгуливая собак на лужайке, о чем-то громко разговаривали две женщины. Сквер как сквер, город как город. Вроде бы все как обычно. Встав со скамейки, Старк решил прогуляться, чтобы слегка развеять испорченное непонятными снами настроение.
«Интересно, а сейчас я сплю или бодрствую?» – размышлял Старк, медленно шагая по дорожке сквера. Из опыта он знал, что если очнулся в каком-то месте и не помнил, как туда попал, то, скорее всего, он спит. Правда, это не всегда срабатывало. Если событие с тучей ему приснилось, то как быть с тем, что он помнил, как проснулся по будильнику у себя дома? А если он сейчас спит, то помнит, что проснулся на скамейке, на которую присел, устав гулять по городу. Постепенно он успокоился и стал наслаждаться прогулкой. Внезапно он услышал крики, раздающиеся оттуда, куда он сейчас шел. Крики не прекращались, и вдобавок к ним Старк увидел бегущих навстречу людей, которые испуганно оглядывались и смотрели куда-то вверх.
«Ну сейчас-то что случилось?» – обреченно подумал он и, ускорив шаг, направился навстречу бегущей толпе. Вдруг он увидел, что с неба землю обстреливают то ли лазерными лучами, то ли пучками плазмы, и стрельба ведется прицельно по людям. При попадании в человека тот мгновенно испепелялся. Несколько человек неподалеку от Старка исчезли. Он заметил, что интенсивность обстрела увеличилась, и лазерный дождь вперемешку с плазменным градом перемещается к нему. И Старк побежал, чудом уворачиваясь от лучей. Увидев, что под деревьями и укрытиями попаданий нет, он решил спрятаться там. Старк прислонился к дереву, отдышался и попытался оценить ситуацию.
«Что за напасть? Это, скорее всего, сон. Надо срочно проснуться!»
Усилием воли он попробовал себя разбудить, но безуспешно. Осознав тщетность своих попыток, Старк побежал дальше. Пробежав где-то с полквартала, мужчина увидел, что по перекрестку проплывает огромная туча.
«Это же та самая туча, которую я видел во сне!» – с удивлением заметил Старк.
Под тучей наблюдалась безопасная зона, поскольку ее массивное вещество гасило лазерные лучи и сгустки плазмы. Старк укрылся под ней.
Точно такая же туча. Значит, продолжается тот же самый сон?» «Ничего не понимаю», – размышлял он,
краем глаза заметив на улице роботов, похожих на большие паяльные лампы, которые явно охотились за людьми. Некомфортно чувствуя себя под тучей, да еще хорошо видимым для охотников, Старк решил найти другое безопасное укрытие, например, дом. Подбежав к подъезду многоэтажки, он понял, что здесь спрятаться не получится. Двери закрыты на домофонные замки. Старк огляделся и заметил неподалеку одноэтажное строение автомойки. Забежав в бокс, он немного отдышался и начал искать место, в котором можно было бы пережить этот кошмар. Внезапно Старк услышал мужские голоса, раздававшиеся в его голове, словно он подслушивал чей-то диалог.
«Претендент близок к финалу».
«Да, испытание заканчивается».
«Он неплохо справился».
В это же время Старк подошел к небольшой двери, открыл ее и тут же отпрянул. Из комнаты на него шагнул огонь. Нет, в комнате не было пожара. На Старка действительно шел огонь, стремясь захватить его в свои объятия. Мужчина развернулся и попытался выскочить на улицу, но путь к отступлению был отрезан роботами. И тут до него дошло, что игра действительно окончена, и ему ничего не остается, как принять вызов огня. Его путешествие не может длиться вечно. Он не может постоянно выходить сухим из воды. Пришел его последний час. Старк развернулся и сделал шаг к огню, который тут же его поглотил. Уже теряя сознание, он чувствовал, как языки пламени лижут все его тело, как вспыхнула и быстро прогорела одежда, как под ней лопается кожа, как трещат горящие волосы на голове. Он весь горел. Последнее, что он уловил, был чей-то голос, сказавший странную фразу.
«Ну вот, первый этап пройден. Теперь он получил новый статус и новые возможности. Он теперь сможет управлять огнем».
Очнулся Старк у стойки бара уличного кафе в целости и сохранности, но в другом незнакомом месте. Он внимательно осмотрел себя с ног до головы. Следов ожогов на его теле не наблюдалось, и одежда была цела.
«Стало быть, я опять выпутался», — усмехнулся Старк.
«Но что-то слишком много событий для одного сна. Или не сна? По крайней мере, я не помню, как очутился в этом кафе. Значит, это точно сон». «Стоп, но если это сон, то где я горел? Наяву?» «Блин, без пива не разобраться». «Уважаемый», — обратился он к бармену, — «можно кружечку пива?»
«Могу только предложить наше фирменное», — услужливо ответил тот.
Расплатившись, Старк отхлебнул прохладное пиво, любуясь великолепным городом, который начинался через дорогу. Опустошив кружку и поблагодарив бармена, мужчина направился к городу.
«Постой! Ты не сможешь туда попасть!» — крикнул ему вслед бармен.
«Почему?» — удивился Старк.
«Ты еще слишком мал для него!»
Внимательно приглядевшись к великолепному городу, Старк понял, что он действительно мал, так как это был город гигантских людей. Мимо него по дороге проехал легковой автомобиль величиной с пятиэтажку.
«И тем не менее, мне нужно туда. Для чего-то я же появился в этом месте», — ответил Старк и продолжил свой путь.
Бармен буркнул что-то невнятное и стал автоматически протирать стеклянные бокалы, безразлично наблюдая за удаляющимся Старком.